Баллончики в Израиле стоят больше, чем где-либо в мире. Вот, например, в Израиле, если человеку не очень нравится, он думает, ну, это как бы моя проблема, мне не нравится, я пошел мимо. Здесь тебе обязательно скажут. Если человек, например, шел в кофейню куда-нибудь, он на обратном пути принесет и тебе стаканчик кофе с круассаном, потому что это его способ тебя... ну, как бы поблагодарить. В России часто к уличным художникам относятся как к ремесленникам. Ты владеешь техникой, ты просто рисуешь баллончиками. Это супер, мне это очень актуально. Спасибо, нарисуй мне вот эту картинку из интернета. В Израиле с этим немножко иначе. Там очень высокая ценность тебя как автора. И там авторский стиль ценится. Мне очень хочется всем донести... что мыслить масштабно прикольно.
Привет, дорогие слушатели! Это подкаст «Дело моих рук», и я его ведущая Катя Балакина. Здесь мы много говорим о мастерах и тем, кто создает что-то своими руками, и о творческих людях, о творческом пути. И через подкаст я очень хочу показать, что на творчестве действительно можно заработать, что не обязательно заниматься бизнесом, не обязательно быть в офисе, можно быть свободным, творить, идти по своему пути и чувствовать себя абсолютно счастливым. Сегодня у нас интересный гость Алина Айфо, стрит-арт-художница, продюсерка культурных проектов, создательница первой в России галереи уличного искусства «Свитер». Алина, привет.
Кать, привет, рада тут быть.
Алин, расскажи о себе как о художнике.
Я вообще в своей жизни не очень была, ну, в смысле, вообще не была связана с искусством как-то до момента, когда я познакомилась со Стёпой Айфо, это мой партнер. Это случилось 9 лет назад, и к тому времени он уже занимался граффити, он рисовал на улицах. Меня с первой же секунды это сильно заинтересовало, и когда в очередной раз он пошел рисовать на улицу, я попросила взять меня с собой просто как наблюдателя. И там, естественно, я не выдержала, попросила баллончик в руки и начала с тех пор свой путь как художница в том числе и вообще как исследовательница уличного искусства, современного искусства. В общем, эта тема меня сильно увлекла. Собственно, наш путь привел нас к тому, что в какой-то момент, там, в 15 или 14 году в Екатеринбурге мы открыли первую галерею уличного искусства, называлась она «Свитер». И одной из важных моих, ну, как это, миссий для меня было — это знакомство обычных граждан, обычных жителей города Екатеринбурга и приезжих со смыслами, которые уличные художники в свои работы включают. Потому что вообще это как бы, ну, непростое дело пойти купить баллончики, потом пойти нелегально это что-нибудь рисовать на улице. То есть это всегда какой-то месседж, это всегда какое-то послание, очень сильная какая-то мотивация, которая есть у художника, выйти и творить. Это не там комфортная студия, где ты там что-то рисуешь на холсте, а это все равно какой-то вызов. И мне хотелось всегда донести до обычных зрителей, до людей, которые ходят по улицам и каждый день сталкиваются с уличным искусством, донести, что эти смыслы там есть, классно в них разбираться и туда заглядывать. А, собственно, после закрытия галереи мы решили больше акцент сделать именно в свои авторские проекты, потому что когда ты, ну, занимаешься организационной деятельностью, она тебя захватывает полностью, и на авторские проекты остается уже сильно меньше времени. Поэтому мы поехали в Тель-Авив и посвятили себя построению своей международной карьеры и исследованию вообще вот того, как художник из России, например, может звучать, стать кем-то на международной сцене.
Очень интересно, расскажи именно про ваш опыт в Израиле, потому что, ну, тебе точно есть что сказать, ты ощущаешь хорошо эту разницу, что как вы чувствовали себя здесь, в России, и как ощущали себя там. Какие у вас были первые работы, как вы, в общем-то, начали?
Смотри, мы поехали туда, естественно, никаких там особых знакомств у нас в этом 3D не было. Мы просто поехали с очень четким пониманием, что это то, чем мы хотим заниматься в своей жизни, и другим мы ничем заниматься не будем, и все свое время и фокус мы посвящали, собственно, своим уличным проектам. Началось все с того, что мы просто покупали баллончики за свой счет и выходили рисовать на улице. Тут стоит отметить, что баллончики в Израиле стоят больше, чем где-либо в мире. Если у нас в России они стоят условно 350 рублей, то там порядка 900 рублей, там, тысячи. И владельцы вот этих граффити-магазинов, они очень искренне извиняются каждый раз, ну, потому что там, в общем, вот так вышло.
Почему извиняются?
Ну, им неловко, да, они же знают, они же путешествуют по миру, и они понимают, что вообще, ну, как бы нигде это столько не стоит, и это довольно дискомфортно для вольного художника, как бы, ну, покупать эти баллончики. Но мы вкладывались, шли, рисовали, делали это в свое удовольствие, кайфовали и просто знакомились, общались с новыми людьми в новой стране. Мы довольно открытые, я люблю общаться. И при знакомстве, как бы, логичный вопрос, кто чем занимается, особенно когда спрашивают, ну, как бы понимают, что ты приезжий, у тебя есть классное место Инстаграм, в котором у тебя есть портфолио, и ты как бы открываешь и вот наглядно показываешь, что ты делаешь. Чаще всего у людей глаза загораются, и если они могут каким-то образом тебя применить в своей жизни, да, там, они с удовольствием это делают, да, и они таким образом тебя поддерживают. Так у нас появились первые проекты уже вот, ну буквально сразу как бы после приезда появились первые проекты, которые там делали мы изначально за стоимость материалов. Ну вот как это, мне кажется, обычно бывает вот в любом месте. Ты там сначала за материалы первый и второй проект делаешь, потом уже какой-то гонорар назначаешь небольшой, потом этот гонорар растет и куда-то это все приводит.
У нас... Но это достаточно быстро все получилось у вас как-то.
У нас, да, получилось это довольно быстро, и я сильно это связываю все-таки с тем, что мы правда не отвлекались. Ну, то есть тут важно осознать, что приехали мы с какой-то подушкой финансовой, которая нам позволила реально не бежать, как бы пытаться найти какую-то работу, лишь бы как бы прокормить себя. Поэтому мы просто четко понимали, что весь фокус сейчас внимания мы направляем в свои работы, мы делали какие-то экспериментальные работы. Нам тогда захотелось, кстати говоря, у нас первые холсты наши, именно холсты, появились именно в Израиле. В России мы вообще не делали холстов, ну, практически не делали холстов. И там вообще уличное искусство сильно, именно поддержка уличного искусства через, например, покупку его лучше развита, чем в России. Поэтому, когда ты там ходишь по галереям, ты видишь, что уличные художники там активно представлены, они там продаются. И ты начинаешь размышлять, а как я могу свое творчество вот в галерейный формат как бы интегрировать. И буквально, я говорю, через полгода, может быть, 9 месяцев мы также случайно на улице около своей работы, Стёпа фотографировал меня на фоне нашей новой граффити, и там проходила мимо женщина, которая сказала: «Вау, я вообще, так мне это нравится, работа, вам тоже, я смотрю, понравилось». Я говорю: «Да-да, это мы нарисовали». Она такая: «Да нет, я не верю. Вау, я обожаю ваш стиль, я обожаю ваши работы. А вообще у меня муж, он владелец галереи в Тель-Авиве, и он просто фанат вашего творчества. А вы не хотите к нам в гости? Мы живем вот в этом доме. Давайте поднимемся». И мы приходим к нему в гости, знакомимся, и оказывается, он владелец галереи. Это галерея «Сага», которая переводится как «Street Art Gallery», типа «Сага». И там они представляют именно локальных израильских дизайнеров и художников. И у него в галерее телефона, в фотогалерее своего телефона были работы, как бы фотографии наших работ уличных. И это приятно осознавать. И он вот тут же в эту первую встречу говорит: «Я очень хочу сделать вашу персональную выставку, давайте ее сделаем». И вот буквально как бы год спустя, только после приезда в Израиль, мы уже сделали свою персональную выставку, которая называлась «Тотема Тель-Авива», то есть мы работали с темой тотемов. Я искренне верю, что такое быстрое движение, оно возможно вот в тот момент, когда ты всецело погружаешься в свое любимое дело. А мир, он как бы чувствует это, и он тебе отзывается, и тебя поддерживает всячески.
Тогда вы работали там на улицах. Какая была ощутимая разница между тем, как вы работаете здесь?
Это классный вопрос. У меня даже есть лекция, в которой я сравниваю уличное искусство в России и уличное искусство в Израиле. Тут есть много различий. И вот одно из них — это про восприятие аудитории. Например, вообще оно незаконно как бы ни здесь, ни там, уличное искусство. Нужно получать разрешение. Это в целом возможно сделать, но очень сложно сделать. Это в России, в Израиле сильно-сильно еще сложнее. Ну, то есть это просто очень долгий проект. Когда у тебя есть идея в голове, ты как художник ее хочешь реализовать вот сейчас. Через год тебе будет не актуально, но через год ты можешь получить разрешение. Ну, тебе проще пойти как бы и сделать самому. Теперь, что касается полицейских, например. Ну, то есть в России в целом, мне кажется... Но, опять же, надо понимать, что в Москве полиции больше, и там сложнее делать нелегальные работы. В регионах сильно легче. Но здесь есть обратная сторона, здесь есть жители. И жители городов часто не понимают искусство, или те, кто его не понимают, они очень хотят высказаться. Вот, например, в Израиле, если человеку не очень нравится, он думает, ну, это как бы моя проблема, мне не нравится, я пошел мимо. Здесь тебе обязательно скажут о том, что мне не нравится, тебе посоветуют, что надо делать вообще. Если ты рисуешь там, каждый второй прохожий тебе скажет: «Вау, как круто, спасибо большое», и тебя как-то поддержат. А самое классное — это что если человек, например, шел в кофейню куда-нибудь, он на обратном пути принесет и тебе стаканчик кофе с круассаном, потому что это его способ тебя... ну, как бы поблагодарить за то, что вообще-то ты делаешь очень важное, классное, ценное дело для города в целом и для него в частности, потому что он будет тут ходить мимо каждый день, и это будет его радовать. В России я много размышляю, почему люди не говорят комплименты, а чаще говорят что-то негативное. Ну, то есть ты слышишь что-то негативное. Потому что те люди, которым это нравится, они, возможно, не хотят тебя отвлекать в процессе твоей работы, и они просто молча радуются. Такие типа: «О, классненько!» И идут дальше. И получаешь поддержку ты только, когда это выкладываешь в соцсети или это в СМИ где-то появляется, кто-то там публикует, и там ты как бы читаешь вот эти комментарии, люди понимают, и там типа: «Вау, это классно!» Ну, тем более, на самом деле, здесь же как бы и... климатические условия, которые не супер доброжелательны к тебе. Здесь сезон рисования — это там 3-4 месяца с перерывом на дождь. В Израиле 11 месяцев в году сезон рисования. И в остальное время в России рисовать можно, но очень дискомфортно. И вот год назад мы рисовали 2 фасада в Екатеринбурге 5-этажных. И это было вот прям в эту же погоду, когда на уровень 5-го этажа на вышке поднимаешься, у тебя ветер сдувает, тебя качает эту вышку, эту люльку, снег в лицо, тебе холодно, у тебя пальцы как бы замерзают, тело замерзает, и ты это рисуешь, а тут проходит еще какой-нибудь человек и снизу кричит. Ну, то есть он же понимает, что ты его можешь не услышать, и он кричит. Или бабушка, которая там эту палочкой своей, она начинает долбить по машине, чтобы кричать: «Что это вы тут за похабщину рисуете?» Ну, при том, что вот про темы рисования, да, там... ну, в России есть темы, с которыми художники не работают, да, и там связаны с секс-просветом, например. Ну, то есть какие-то вот сильно околоэротичные работы здесь сложно представить себе. Потому что фестивали, скорее всего, тебя тоже не пригласят, потому что они не хотят проблем. В Израиле в этом смысле все свободнее, открытие. Но в России, например, есть другая тема, с которой израильские в меньшей степени художники работают. Это вот такое какое-то протестное искусство. То есть здесь сильно больше развито вот это вот с нервом, да, какие-то работы, какое-то такое высказывание с... Ну, когда ты высказываешь свое не, как бы несогласие, да, это часто политические какие-то высказывания или там социальное какое-то неравенство, да, когда тебя беспокоит, и ты об этом говоришь. В Израиле в меньшей степени, там больше люди расслаблены, там больше про какое-то удовольствие, про визуальное удовольствие и вот какие-то такие. Здесь нет хорошо-плохо, оно просто вот по-разному. И это интересно понимать, как бы в какой среде ты творишь и как внешняя среда на твоем творчестве влияет, на твое творчество. И вот интересно, что в Израиле очень много ярких красок, да, там в целом как бы 11 месяцев в году, 12 месяцев в году, это там зеленые деревья, цветы цветут разными цветами, сами дома часто покрашены в какие-то цвета. И вот как бы ты живешь в очень ярких пятнах, и люди, которые следили за нашим творчеством до нашего переезда в Израиль и увидели в процессе, они подчеркивают, что у нас поменялась цветовая палитра, мы стали сильно больше внедрять ярких каких-то красок. А здесь ты живешь, и здесь... Ну, здесь, например, вот сейчас мне хочется поработать больше с какими-то, ну, с каким-то минимализмом, потому что вот ты такой поднимаешь голову, и там все серо. Ты смотришь на средний уровень, да, на дома вокруг, людей часто. Оно тоже такое как бы монохромное. Ты смотришь вниз, оно тоже монохромное. Я вот сегодня с утра проснулась, увидела, у меня висит скульптура наша деревянная. Она цветная, многослойная деревянная скульптура. Я проснулась, и я понимаю, что мне она неорганична уже. И у меня возникла мысль, что я вернусь после нашей записи подкаста и покрашу ее просто в белый цвет, чтобы она такая текстурой и фактурой работала, но в цвете она была на белой стене, белая скульптура. И вот это для меня сейчас кажется органичным. И я абсолютно точно отдаю себе отчет, что это вот внешний мир влияет на меня таким образом повлиял. Да.
Ну, интересно, что не наоборот, что вот хочется как-то гармонизировать и вернуть баланс. Все равно же должно быть и другое.
И согласна, но в уличных проектах как раз хочется добавить ярких красок. Угу. Вот. И когда я проезжаю мимо какого-нибудь дома с граффити, с каким-нибудь рисунком, я прям сильно радуюсь. Ну, то есть ты такой, как бы тебя вырывает из вот этой вот повседневности, из вот этой серости, оно такое хоп, ты такой, как будто бы так аж вдохнул. И потом такой чик. И едешь уже немножко с другим настроением. Знаешь, как? Ну, или вот бывает, где ты идешь, какая-то музыка классная тебя так хоп, цепанула, и ты такой чик, вдохнул, и уже немножко поменяло твое состояние вот это. Ну, то есть яркие краски на улице, я как раз сильно за.
Еще ты сказала такой интересный момент. Какие-то темы табуированы, вот, возможно, у нас здесь. Я про это не думала. Потому что думаю, ну нет и нет, и все, просто не думала. А действительно такое есть, и что это может быть? А что есть там такого, что нет у нас?
Я не уверена, что сейчас, если мы поговорим, тебе не придется ставить 18+.
Ну, давай.
Подумай об этом. Хочешь ли ты этот ящик Пандоры открывать?
Не-не-не, наверное, лучше не стоит. Да. А что-то еще?
Я думаю, что это вот какие-то темы, которые российское законодательство обязует поставить 18+. Там как будто бы, ну, или нет тем, которые запрещены для детей. Ну, правда, как будто бы нет тем, запрещенных для детей. Там дети — это просто... такие же, как взрослые, просто они немножко другие, но их не пытаются оградить, знаешь, от этого внешнего мира, от влияния внешнего мира. Ну вот, поэтому, мне кажется, художник, он просто не задумывается про то, о чем нельзя сказать.
Есть ли какая-то история, которой вот прям ты гордишься как художник?
Слушай, я вообще горжусь, мне кажется, всеми проектами, которые мы сделали. Каждая новая работа, она как будто бы тебя зажигает больше, чем любая предыдущая. И вот это, мне кажется, классный показатель того, что в целом ты развиваешься, идет рост, и как бы и ты как-то на своем пути. Наверное, историю, про которую хочется рассказать, это вот про какое-то мое восприятие. Когда мы приехали в Израиль, я поняла, что там... Ну, там же как бы мы говорим не только про контекст израильский, мы говорим про международный, потому что там очень много туристов, там очень много людей, которые живут с двойным гражданством, типа я американец и израильтянин, я француз и израильтянин и так далее. И эти люди часто имеющие бизнесы там и там, и, ну, и просто много туристов вот со всего мира. И ты понимаешь при общении с этими людьми, что они не очень много знают про российских художников. И вообще про то, что происходит в России, про российских мейкеров, художников, ну там уличных художников, каких-то культурных деятелей. И как бы каждый раз, когда к нам приезжали из России наши друзья, какие-то и сферы рекламы, и сферы дизайна, и да, мейкеры, художники. Мне очень хотелось каким-то образом опыт этих людей или творчество этих людей показать, донести до людей во внешнем мире. Ну, да? Я не знаю, с чем связано это, но так получается, что люди, которые творят что-то в России, они редко задумываются про то, чтобы начать звучать на мир в целом. Один из поинтов, да, ну, как бы причин, почему это может быть, мне кажется, это связано с тем, что Россия сама по себе большая, и тебе легко вырасти из контекста Израиля. Ты маленькая страна, ты как бы вот поделал сколько-то лет свои проекты, и тебя уже все знают плюс-минус. В России тут как бы поле непаханное. Вот как бы ты твори и твори. Рассказывай. И вот как бы все время будет кто-то, кто о тебе не будет знать. Возможно, с этим связано, не знаю. Но мне очень стало хотеться локальные российские, в частности, уральские, наверное, проекты и художников показывать на международную сцену. И сейчас я все больше ухожу в осознание, что я... Как бы я уже начинаю заниматься продюсированием, да, продюсерскими проектами, помогать другим художникам, ремесленникам, дизайнерам, классным проектам прозвучать в мире. Ну, мне вообще нравится путешествовать и другие как бы культуры познавать, но мне очень хочется делать это, как бы для меня самое классное путешествие, когда ты что-то там еще в этой стране свое оставил. То есть ты не только взял, а ты еще и отдал. Вот как бы вот это отдавание, мне кажется, очень важным. И да, когда ты как художник путешествуешь или художница, да, ты путешествуешь, ты можешь там оставить свое творчество, частичку своего творчества. А сейчас мне захотелось еще и творчество других классных художников-художниц российских показывать там. И вот у меня сейчас есть несколько проектов, которыми я активно занимаюсь. Вот для того, чтобы, с одной стороны, помочь художникам выйти на мир и вообще увидеть, что они там могут быть интересны, потому что это же тоже как бы барьер, типа, да кому я там нужен?
Ну вот, а как на самом деле, как относятся вне нашей страны к российским художникам?
Для того, чтобы стать там интересным, нужно уходить из ремесленничества, из повторения, а понимать смыслы свои. Вот ты про что? Вот эту глубину в себе найти, и только осознавая ее, ты сможешь начать ее транслировать, и тогда ты станешь интересным людям извне. И это касается и дизайнеров. Не повторять то, что ты там увидел и сюда привнес. Так легко бизнес делать в России, да? Ты увидел какую-то идею, которая актуальна в Америке или в Европе где-то, ты ее сюда принес, и вот как бы классно, ты здесь востребован. Но там тогда ты с этим вряд ли будешь интересным, потому что у них это уже есть. А если это что-то, чего у них нет, вот это интересно. Но это возможно только если ты как бы, ну, что-то новое создаешь. Вот, мне кажется, вот новое свое.
Это тоже интересная
свое.
Такая тема, потому что что такое новое? Потому что все равно все немножко скопировано.
Ну да, но оно новое — это то, что ты для себя определяешь.
Свои
как
смыслы.
Свои смыслы. Оно новое в любом случае, потому что оно только твое. Но это, оно твоим станет, когда ты поймешь вот эту глубину. Вот как бы оно новое, когда глубокое. Наверное, вот какая-то такая у меня сейчас связка в голове. Вот, поэтому важно сначала найти эту свою глубину, а потом с ней уже можно идти, и она становится интересной.
Рисовали ли вы когда-то заказы, которые вот вам, например, не нравятся, но коммерчески выгодны для вас?
Как раз в России часто к художникам, к уличным художникам относятся как к ремесленникам. Ты владеешь техникой, ты просто рисуешь баллончиками. Это супер, мне это очень актуально. Спасибо, нарисуй мне вот эту картинку из интернета. Когда-то в начале своего творческого пути мы делали такие проекты. Естественно, когда ты в какой-то момент переходишь на то, чтобы не работать условно в офисе или на другие какие-то проекты, заниматься только своим, по первости, ну вот для того, чтобы было чем платить, условно, ты можешь брать такие коммерческие проекты. Часто многие художники в этом и остаются. Но по сути, как это отличается от того, чтобы работать в офисе? Ты точно так же продаешь свое время, свои как бы навыки, но не в свое. Да? Поэтому мне кажется важным в какой-то момент художнику, если у него есть такая амбиция, художнику просто для себя сказать: все, стоп, сейчас я буду браться только за проекты, которые по моим эскизам, которые отражают меня и мой авторский стиль. В России с этим сложнее, но уже люди реально начинают это ценить, в том числе крупные бренды. Например, эти два фасада, которые мы в Екатеринбурге работали, это было при поддержке крупного российского бренда. И это классная была история коллаборации, в которой бренд, он не внес ни одной правки на тему того, что нам рисовать, как нам рисовать. Они знают, что мы работаем с темой тотемов. Они говорят: супер, вообще концепция классная. Ну, то есть я сделала предложение, как мне кажется, этот проект может выглядеть. И донесла ценность поработать с контекстом тотемности, да. И бренд полностью это поддержал, и он вообще никак не влазит в твою художественную... в художественный вижен, да, вот как ты это видишь, он полностью, тотально тебе доверяет. Это классный кейс, так не всегда, это просто более прогрессивные какие-то заказчики это понимают в России, но к этому сильно уже все идет, и мне кажется, классно художникам объединяться в вот этом смысле и как бы больше настаивать на своем. То есть сейчас даже если ко мне кто-то обращается, типа: о, классно, нарисуйте мне вот это, я объясняю, почему вот это нарисовать не классно. Ну, типа, картинку из интернета перенести на стену не прикольно. Ни для него, ни для художника, ни для кого. Но прежде всего для него самого, что как бы: а что ты новое делаешь? А давай сделаем с тобой вместе новое. А давай классное, уникальное. И ты зажигаешь этой идеей, и тогда вот часто получаются какие-то новые интересные проекты. В Израиле с этим немножко иначе. Там очень высокая ценность тебя как автора. И там авторский стиль ценится. Mm-hmm. Там к нам ни разу за все 3 года не обратились с тем, что нарисуйте вот мою картиночку какую-то. К нам все всегда обращались через: вау, мы увидели вашу работу на улице, нам очень нравится ваш стиль, давайте поработаем, все карты вам в руки, делайте, что хотите, я вам тотально доверяю, мне очень интересно посмотреть, а что вы сделаете для меня. Угу. Ну и вот, собственно, получается, вот с тех пор, не знаю, там 5 лет назад, наверное, мы там для себя это определили, и мы перестали делать вот какие-то коммерческие заказы, если они не интересны для тебя, как для... В общем, если они тебя не развивают, вот еще вот, мне кажется, важный момент, что проект должен тебя развивать как художника, как мейкера, как создателя.
Есть ли такие моменты, которые ты бы сделала по-другому в своем творческом пути?
Ой, я вообще по жизни ни в чем не думаю, что я бы что-то когда-то меняла. Ну, то есть мне кажется, что очень классный навык уметь смотреть на свою жизнь через призму того, что ты все всегда делаешь правильно. Вот все всегда идеально. Вот просто что бы ни происходило сейчас, что бы ни происходило вчера, 3 года назад или когда-то, это все было идеально так, как было тебе нужно для того, чтобы оказаться, ну, сейчас, получается, это если действие в прошлом, или где-то там, если мы говорим про сегодняшний день. Сегодня ты тоже все делаешь правильно, и оно тебя приведет к тому, где ты должен оказаться в будущем. Ну вот какой-то у меня такой...
Интересно, вот ты говоришь про продюсирование. Я так понимаю, это такое, вот это твои ближайшие планы этим заниматься, да?
Да.
Почему нашим творческим людям так важно, почему они не умеют себя продать?
Для чего нужен продюсер? Классная тема, вообще обожаю. Мы недавно общались с... моей подругой, она тоже уличная художница. И я ее спрашиваю: слушай, ну а чего там, какие-то выставки в музее, там выставки туда-сюда, вот что ты хочешь? Потому что моя, например, когда, ну, я всегда это про себя знала, что моя большая мечта в будущем, я хочу, например, в МОМА в Нью-Йорке выставку открыть. Либо свою, как художница, либо спродюсировать, да, или курировать выставку, которая откроется там. Я знаю, что я там буду. Вот как бы я не то чтобы типа мечтаю об этом, я знаю, что я туда. Я вот иду, мне это интересно, я туда. И я спрашиваю вот свою подругу, говорю, слушай, ну вот как у тебя там, вот какие планы, вот такие большие какие-то глобальные амбиции, вот куда тебе хочется, а вот как ты видишь сейчас путь, какие шаги тебе нужно сделать, с какими музеями уже как бы повзаимодействовать. Она такая, я хочу сейчас, вот я там, у меня студия появилась, я хочу сесть и там просто вот год творить в студии, никуда не торопясь, сесть, нарисовать этот холст, отойти, подумать, через месяц к нему вернуться, снова посмотреть. И вот я, говорит, хочу тотально погрузиться в свой творческий процесс. И у меня сейчас вообще как бы голову мою занимают вот эти моменты, а не «а куда мне продвинуть, а как это мне, и как бы как мне попасть в музей, как мне попасть в мировой какой-то музей». И она говорит, и ты знаешь, каждому нужна такая Алина. И мне так понравилась эта фраза про то, что каждому художнику нужна такая Алина, и я правда понимаю, что, ну, как бы у нас же у каждого ресурсы ограничены. Время, фокус, внимание у нас как бы он однонаправленный. И очень немного художников, которые умеют объединять в себе, и это еще наверняка какие-то просто человеческие навыки, это как бы и софт-скиллы, и хард-скиллы, которыми может этот человек не обладать. Он совершенно талантливейший художник, совершенно талантливейший мыслитель, и он умеет свои мысли, например, отразить на холсте, в скульптуре, да, вот в каком-то своем объекте. Но он может не знать, не понимать, как об этом рассказывать. Ну, просто у него нет таких навыков. И у него нет времени на обучение этим навыкам. Потому что, ну, очень многие штуки мы можем, ну, научиться понять, как работает механизм в современном искусстве, как все устроено, да, какие бывают выставки, какие бывают музеи, а какие бывают галереи, и почему надо попадать туда и не попадать туда, или стремиться работать с этими и не работать с этими. Это можно узнать, этому можно научиться. Но вопрос в том, направляешь ли ты туда свой фокус, читаешь ли ты эти книги, смотришь ли ты там лекции и общаешься ли ты с людьми из вот этих институций, например. И кому-то, может быть, просто неинтересно и неактуально этим заниматься или просто, ну, нет туда фокуса. Но это же не значит, что теперь ему не нужно туда попадать или не хочется попадать в эти институции. Это значит, что, возможно, ему просто требуется человек, который за него об этом подумает, сформирует какую-то стратегию и поможет ему туда дойти.
Это интересно, как с этим потом работать, с нашей ментальностью в России, потому что мы же все соберись сам, сделай сам, я сам попробую, сам. Ну, и в итоге результат это сложно получить с творческим людям. Я просто знаю, много с этим сталкиваюсь. И вот если порассуждать, у тебя эта идея давно была или вот тоже после Израиля укрепилась?
Слушай, ну, если учесть, что мы, когда делали галерею, мы как раз работали с разными художниками, а не свои собственные выставки там, да, делали, а именно приглашали других художников. И мне всегда нравилось доносить, показывать, какие разные смыслы или даже внутри одной темы, как по-разному художники это раскрывают. Mm-hmm. Вот мне кажется, классно увидеть. Через это мы можем увидеть, насколько разные миры у каждого из нас. Ну, наверное, в Израиле это укрепилось вот тем, что эти же мои...
Я думаю, что там это развито. Там как творческие люди, как взаимодействуют с миром. Сами по себе пытаются продвинуться, либо им есть продюсеры, которые им помогают. И как им помогает мир вокруг, люди вокруг. Какие мне там кажется... есть ресурсы, помимо таких очевидных? И вот...
Мне кажется, что в целом примерно так же. Да? Есть те, кто осознают, что нужны помощники в творчестве. Есть те, кто идут сами своим путем. Есть те, кто идут сами и добиваются, а есть те, кто идут сами, но работают в офисе еще. И очень, ну, ты сама правильно говоришь, что когда у тебя нет помощника, ну, ты медленнее просто туда идешь. Mm-hmm. Ты можешь прийти тоже, наверняка, но ты просто придешь медленнее туда. И там точно так же я вот знаю разных художников. Кто-то работает в IT-компании, зарабатывает и в свое свободное время творит, но у него есть амбиции как художника, как творца. Кто-то полностью занимается только своим творчеством, но он делает это самостоятельно. Кто-то занимается своим творчеством и привлекает команду и делает это вместе с кем-то. И, ну, вот мне кажется, что темп просто получается вот,
ну, как-то
логичнее.
Конечно,
да,
да.
Да. Ну и мне кажется, что так везде в целом. И там американский рынок я изучаю, там то же самое. Вот это, мне кажется, как раз с менталитетом в меньшей степени,
да,
связано. Мне кажется, что в России есть художники, которые очень хотят, чтобы за них наконец-то кто-то взялся,
да,
помог, как-то вот поддержал, прям поддержал в смысле физически, да, что-то там помог сделать или там морально как-то поддержал. Вот, поэтому мне кажется, что как бы везде есть и те художники, каждый выбирает свой путь и по-своему туда идет.
Если сформулировать какие-то советы для художников, ну и в целом для таких творческих людей, какие-то ёмкие советы, как не сбиться с пути, как идти своим путем. Подожди, это я сейчас тебя ограничила. Давай вот просто...
Вообще советом.
Да, в целом.
Смотри, мне кажется, мы возвращаемся прежде всего в смыслы, в глубину. То есть мне кажется, очень важно понимать, про что ты, не ориентироваться на внешний мир, ориентироваться на себя, свои интересы и свои желания. Нет, внешний мир, он тебе тоже может как бы с тобой взаимодействовать, он тоже с тобой разговаривает. Через внешний мир ты лучше можешь узнать себя, но всегда возвращаться в свои личные смыслы, в свои личные желания, в свои личные интересы. То есть вот уходить в эту глубину, мыслить масштабно. Мне очень хочется всем донести, что мыслить масштабно прикольно. Ну, это классно. Это правда классно быть на открытии выставки в другой стране, на открытии своей выставки в другой стране. Классно видеть фотографии, как твой холст висит в Париже, а другой — в Нью-Йорке, а третий — в Берлине.
Как научиться мыслить масштабно?
А как еще? Вот, типа, что я хочу? О, я... А было бы классно поучаствовать в выставке. В какой? О, ну вот там в Екатеринбурге, в музее. Классно было бы когда-нибудь попасть вот там сначала в какую-нибудь галерею, потом в какой-нибудь музей, а потом, ну, в Москву, наверное, в Питер. Потом ты куда-то раздуваешь. А куда дальше? А куда дальше? А куда? А вот, а может быть, кому-то хочется в Америку, а кому-то хочется в Японию. Потому что азиатский арт-рынок, он вообще другой. И это отдельная культура какая-то. А чего еще хочется? Вот я, например, сейчас, видимо, во мне мои татарские корни взыграли. Я, например, восточный мир меня как-то очень увлекает, и я сейчас хочу поработать, ну, уже работаю с коврами. И
с производителями?
Вот я хочу найти ткальщиц прямо ручных, вот прям в смысле женщин, которые руками ткут, и создать серию ковров руками ткальщиц традиционных, у которых передавались эти навыки из поколения в поколение, но сделать их не в традиционных техниках, как они привыкли, а по дизайну художников современных, mm-hmm. как раз вот российских.
Класс. А я хочу с такими записать подкаст.
Вот. А потом... Эти, тогда я тебя свяжу,
да?
Когда найду всех свяжу. А потом эту выставку повозить по миру и показать в Иране, показать. Там же как бы, там даже есть музей ковров в Иране. Mm-hmm. То есть и я мыслю не просто типа, ну вот сделать такую выставку и показать ее на Урале, например. И у меня я такая, а куда дальше? А что еще можно? А как еще можно? Такая, о, а вы, типа, где это еще, да, развито? Персидские ковры. Так, ага, а где они были все? Всегда. Так, территория Ирана. А в Иране что есть? О, музей ковров в Иране. Ну, супер ведь туда попасть вообще. Там, не знаю, в Самарканд привезти, в Саудовскую Аравию в какую-нибудь привезти эту выставку. выставку. Супер! И представляешь, как художнику, который будет участвовать в этом проекте, осознание. То есть одно дело, когда ты как бы делаешь макет для ковра, который потом покажется где-нибудь в Екатеринбурге, другое дело, когда ты осознаешь, что твой, как бы, твой ковер люди увидят в Иране. И я этим людям в Иране расскажу про этих художников, я расскажу про этих ковроткальщиц, я расскажу про наш контекст, вообще про что мы здесь, на Урале. Вот мне кажется, масштабно мыслить — это классно. Вот прямо осознанно себя вытаскивать. А куда еще? А где еще? И вот эти вот барьеры такие вот внутренние, вот эти границы, их прям раздвигать, раздвигать. Вот это вот то, чего хочется пожелать, наверное, каждому творческому человеку.
Класс! Ладно, спасибо, Алин, большое. Я думаю, что обязательно после нашего выпуска, ну вот у меня начинает расширяться сознание однозначно, потому что, особенно, знаешь, сейчас сложно с этим стало, потому что все равно же нас загнали в некоторые рамки, и у многих... Некоторые просто с этим смирились, но бойцы...
Да.
Пойду до конца, да. Это очень круто.
Но это возможно, когда ты веришь, а, и б, очень хочешь. Вот очень хотеть, ты найдешь любые способы это осуществить.
Согласна, абсолютно, так оно.
Вот. Желаю всем верить и очень хотеть. Просто найти то, во что ты веришь в себе, и то, чего ты очень хочешь. И все, и тогда все будет делаться.
Все так, все так. Спасибо. Спасибо.
Круто, спасибо тебе.
Невозможно сейчас все сказать заново.
Да ладно, ну что, возможно. Посчитаем, что это была наша настройка на.
Ты так круто говорила, ты сможешь еще раз сказать? Я смогу такие вопросы тебе задать. Вот это фейл, это смешно. Ну что, привет, дорогие слушатели. Ой, не могу, вот это прикол.